Сегодня мы с вами продолжим изучать Евангелие от Луки. Последний раз, когда я проповедовал, это было где-то месяца, наверное, полтора, да, назад, достаточно давно, мы читали о том, как ангел Гавриил явился в Назарете к молодой девушке по имени Мария, которая жила в этой никому неизвестной, мало вообще известной деревне. И мы говорили о том, где мы видим Евангелие в истории Благовещения. Мы увидели Евангелие в непорочном зачатии Иисуса Христа и в безусловном избрании Марии для этой миссии, как дар Божьей благодати. И мы говорили о том, что это чудо. Такое же чудо, как и наше спасение. Такое же чудо, как и наше спасение, которое является результатом Божьей работы от самого начала и до самого конца. Бог первый возлюбил нас. И Он первый сделал шаг нам навстречу. И Мария, как мы увидели в той истории, прекрасно это поняла и смирение сказала: «Вот раба Господня, да будет мне по слову Твоему». О том же, что произошло дальше, мы сегодня и будем как раз вместе читать. Откройте вместе со мной Луки, 1 глава, с 39 стиха. Мы прочитаем историю, которая последовала дальше потом. Евангелие от Луки, 1 глава, с 39 стиха. «Встав же Мария в одни эти, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елизавету. И когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елизавета исполнилась Святого Духа. И воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла мать Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостного чрева мое, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное от Господа. И сказала Мария: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут называть меня блаженной все роды, что сотворил мне великое, сильное и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных и помышлениями сердец их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатых отпустил ни с чем, принял Израиля отрока своего, вспомнив о милости, как говорил отцам своим, Аврааму и семени его навеки». Песня закончилась. Прибыла же Мария с ней около 3 месяцев и возвратилась в дом свой. В жизни христианина происходит встреча с Богом. И они никогда не проходят бесследно для каждого верующего человека. И об этом мы сегодня с вами будем говорить. Мы будем говорить о встрече с Богом. У меня вопрос. Скажите, вот для того, чтобы лучше всего, ну, где бы лучше всего встретиться с Богом? Где лучше всего Его услышать? Или какие бы условия мы бы хотели создать для того, чтобы ну, как можно ближе быть к Богу, лучше Его прославить, услышать то, что Он нам будет говорить? Какие бы мы условия хотели для этого иметь? Или создать? Ну, одно.
Тишина, одиночество, полночь.
Ну, полночь может быть уже лишняя, но вот первое очень-очень, кстати, наверное, к месту. Тишина. На земле есть такое место, в городе Гринбенк, в Западной Вирджинии, в США. Это место известно как самый тихий город Америки. В этом городе, да и вообще на всей территории, 34 тысячи квадратных километров. Большая площадь довольно. Это где-то 600 на 600. Не работают мобильные телефоны, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, микроволновки. Вообще ничего не работает. Эта зона называется зоной радиомолчания, потому что там находится крупнейший в мире радиотелескоп, который слушает далекие галактики, слушает радиоволны из глубокого космоса. И мы могли бы подумать, вот оно то самое место, где лучше всего можно услышать Бога, где ничего тебя просто ну, не отвлекает. Мы бы так могли подумать. Но в реальности, в нашей реальности, встречи с Богом происходят в самых разных местах. И очень часто в самых непредсказуемых местах. В разных ситуациях происходят эти встречи. И не только на воскресном богослужении, где Бог прямо говорит нам через свое слово. И не обязательно в тишине. И не обязательно в таких идеальных условиях, где абсолютно ничто нас не отвлекает. Самое важное, что я хочу сказать, то, что встречи с Богом происходят в жизни верующих людей. И происходят иногда довольно часто. Но суета, работа, зацикленность на своих проблемах или вообще просто проблемы, они иногда не позволяют нам увидеть результаты этих встреч. Увидеть то, что Бог делает в нашей жизни каждый день. А иногда и просто вообще услышать Бога, хотя Он, как мы знаем, всегда рядом с нами. Мы просто по умолчанию знаем, что Бог всегда рядом с нами. Но, увы, не всегда мы слышим Его. И не всегда мы видим, что Он реально с нами. После встречи с Богом через ангела и сногсшибательной новости о незапланированной беременности, Мария, как мы читали в этой истории, она буквально через пару дней, очень мало ей времени понадобилось, чтобы собраться, она взяла самое необходимое, и я бы сказал так, на пятой передаче пешком побежала ближе к Иерусалиму, в его окрестности, к своей родственнице Елисавете. А это немало. Это около 100 километров пешком по гористой местности, это где-то 4 дня пути. Зачем? Зачем она туда побежала так быстро, так скоро, просто бросив все свои дела? Как видим, именно встреча с Богом подтолкнула ее к этому активному действию. Именно после того, как она встретилась с ангелом, а по факту встретилась с Богом, это подтолкнуло ее к этому активному действию. Ей нужны были доказательства, хотя она абсолютно верит Богу. Она хочет своими глазами увидеть, как это возможно, что ее престарелая уже родственница Елизавета беременная? И не просто беременная, 6-й месяц ей уже. Она хочет своими глазами это увидеть. Конечно, сегодня было бы проще, все гораздо проще. Она бы просто позвонила ей. Да, я думаю, кому позвонила еще 6 месяцев назад, где-нибудь в Инстаграм уже был бы пост. Она бы наверняка его уже лайкнула. Но хотя мы знаем, конечно, этого не было, там она 5 месяцев скрывалась. И никто не знал вообще, что она беременна. Но в любом случае тогда с их коммуникациями нужно было много времени, чтобы проверить эту информацию. И Мария не хочет тратить ни минуты. Она как можно скорее хочет увидеть это чудо. Правильно говорят. Может быть, в то время эта пословица и родилась. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Она хочет увидеть своими глазами. Кстати, в Библии множество историй того, как Бог встречался с разными людьми. Моисей, Авраам, Гедеон, Савл, Елисей, Иезекииль, Исаия. Все они встречались с Богом. И каждый раз после этих встреч, как результат, мы видим, что все они что-то предприняли. Они не просто встретились с Богом и жили дальше. Они все что-то предприняли после этой встречи. Каждая встреча с Богом приводила к какому-то действию. Нет такого, что человек встречается с Богом и живет дальше, как будто бы ничего с ним не произошло. Как будто бы это такая же обыденность, как встреча утром с зубной щеткой. Если вы пережили встречу с Богом, то обязательно будет результат этой встречи, который выразится в каком-то активном действии с вашей стороны. Обязательно. Смотрите, какая реакция произошла у Елизаветы при встрече с Богом. Как только Мария переступила порог дома Елизаветы, и как только она сказала «Шалом», произошло уникальнейшее событие, которое произвел никто иной, как Дух Святой. Дух Святой произвел уникальное событие в тот самый момент, как только Мария переступила дом Елизаветы. И уникальность этого события, смотрите, в чем. Ну, во-первых, встречаются две мамы, у которых ребенок появился чудеснейшим образом. Такого в истории больше никогда не было. и не, ну, наверное, и не будет. Две мамы встречаются, и у той, и у другой ребенок появился просто, ну, удивительнейшим, чудесным способом. Оба еще не родившихся ребенка, благодаря связывающему их Духу Святому, они почувствовали друг друга на расстоянии. Несмотря на животы, несмотря на воды, несмотря на расстояние, они друг друга почувствовали. Когда такое вы еще читали где-либо или слышали в истории? И для Иоанна это первая встреча с Богом. Для еще нерожденного Иоанна это первая встреча с Богом. И именно благодаря действию Духа Святого он понял, кто перед ним на расстоянии вытянутой руки буквально. Вот сейчас рядышком стоит. В животе Марии не просто какой-то ребенок. Там третье лицо Святой Троицы. Там Господь, сотворивший мир. Там Бог, ставший человеком. И Иоанн это понимает, что сейчас он встретился не просто с Марией, он не просто встретился с будущим ребенком каким-то, он встретился с Господом. И если смотреть Иоанну всего, ну, уже где-то 6 месяцев, и это, в принципе, сформировавшийся ребенок, который может даже и родиться, и жить уже, то второму Иисусу Христу буквально несколько дней. Это еще эмбрион. Но Иоанн выражает эмоции. Эмбрион еще не может, а Иоанн уже может 6 месяцев выражать эмоции. И мы видим, что между ними есть связь. Между тем и другим есть связь. Вы знаете, почему есть связь? Потому что и о том, и о другом было написано, что они еще от рождения исполнены Духом Святым. Еще до своего рождения они оба исполнены Духом Святым. Дух Святой их связывает. Кстати, точно так же Дух Святой связывает и всех нас. Потому что если мы возрожденные, если мы христиане, если мы спасенные, Дух Святой в нас живет. И мы, не зная того, мы связаны все между собой, как церковь, Духом Святым. И, кстати, вот эта связь, она и выразилась в их дальнейшем служении. Их служение, оно тоже будет между собой связано. Служение Иисуса и служение Иоанна. Они будут дополнять друг служение друг другу. Поэтому Иоанн, он и назван предтечей. Он будет идти впереди, Христос будет идти за ним, но они будут говорить одно и то же. И мы об этом поговорим более подробно, когда дойдем до рождения Иоанна. Они будут говорить об одном и том же. Но уникальность этого события еще и в том, что мамы этих необычных детей по благодати на себе смогли испытать действие Духа Святого, которое передалось им от их детей. Дети исполнены Духа Святого, и эта благодать передалась их мамам. Поэтому мы читаем, что Елизавета исполнилась Духа Святого. И очень громко, и очень радостно начала произносить пророческие слова. Уникальные пророческие слова, появление которых невозможно объяснить никак по-другому, как только действием Духа Святого. И Елизавете Дух Святой открыл, кто в чреве Марии. Она это поняла. Просто смотря на нее, где еще вообще не видно никаких признаков беременности, она уже поняла, кто в ее чреве. И она признала Господом еще не родившегося ребенка. Это уникально. Она говорит: «Мать Господа моего». Она признает, что тот, кто в ее чреве, он Господь, он ее Господь. И поэтому не важно, что подумают соседи, почему она так громко и радостно кричит. Да ей все равно, причина есть для радости. Потому что, ну, она бы сказала: вот так счастье привалило. Я первая увидела, ну, соприкоснулась с Мессией. Никто еще не соприкоснулся. Представьте, абсолютно никто еще не знал. А она первая, кто имела соприкосновение с Господом. Здесь в этой истории мы очень ясно видим то, что позже скажет сам Христос о действии Духа Святого, когда тот придет на землю. Пока только пара счастливчиков на себе испытала эту благодать, но позже каждый христианин на себе будет испытывать исполнение Духом Святым. Каждый верующий человек. Дух Святой будет свидетельствовать о Христе. Дух Святой будет направлять наш разум и даже наши слова и поступки ко Христу. Это то, что делает Дух Святой в нашей жизни. Он ведет ко Христу, и Он ведет к Его славе. Это мы должны понимать. То, что делает Дух Святой на земле, Он ведет ко Христу, и Он ведет к Его славе. Мы с вами, я обращаюсь к верующим людям, мы уже исполнены Духом Святым, и Дух Святой в нашу жизнь не приходит по граммам, по миллиграммам. Он не приходит частично. Он либо есть, либо его нет. Вот это мы должны понять очень четко. Нет призыва молиться о том, чтобы Дух Святой сейчас пришел, наполнил, исполнил. Он либо есть, либо его нет. Но само русское слово «исполнение», оно указывает на что-то, что переливается. То, что как бы переходит через край. Удачное слово в русском языке, перевод «исполнение». Это то, что наполнено до самого верха, вот до самого, и оно рвется наружу, оно переливается. Вот что значит быть исполненным Духом Святым. Это выходит через тебя уже дальше. Поэтому, будучи исполненным Духом Святым, лучше так переводить каждое вот это выражение. Будучи исполненным Духом Святым, в послании Ефесянам, 5 главе, с 19 стиха мы читаем. Мы назидаем самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, славя и воспевая в сердцах наших Господу, благодаря за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христу, повинуясь друг другу в страхе Божьем, будучи исполненным Духом Святым, мы это делаем. Будучи исполненным Духом Святым, мы делимся Евангелием. И говорим именно то, что нам нужно сказать в данный момент. Мы иногда не знаем, что сказать. Но благодаря тому, что мы исполнены Духом Святым, Он дает нам знание, что сказать в данный момент. Будучи исполнены Духом Святым, мы вспоминаем в самый необходимый момент нашей жизни какое-то место из Священного Писания, которое нас может ободрить, утешить, наставить. То, что мы читали, может быть, год, два, три назад, и мы уже это забыли, Дух Святой это нам напоминает. Именно в самый нужный, необходимый нам момент. Будучи исполнены Духом Святым, мы имеем надежду и упование в Боге, который всегда рядом с нами. Это все результат действия Духа Святого в нашей жизни. На самом деле встреча с Богом может произойти, мы даже не знаем где. И мы даже не знаем, когда это может произойти. Это может произойти, когда вы молитесь. Когда вы читаете Божье Слово. В каких-то трудных или необычных жизненных обстоятельствах, в горе, в болезни, в радости, благословении, когда в жизни все четко и классно складывается. Даже тогда, когда мы грешим и каемся, и испытываем радость прощения, в этот момент мы очень близко встречаемся с Богом и Его благодатью. В размышлениях о Боге, когда мы иногда просто идем на работу или едем куда-то, когда мы просто думаем о Боге, мы встречаемся с Ним. Когда мы читаем христианские книги, когда мы поем христианские песни, или когда просто слушаем христианские песни и вместе с автором или исполнителем поем, мы соприкасаемся с Богом. В христианском общении, когда мы делимся свидетельствами о том, как Бог действует в нашей жизни, да даже в причастии, мы соприкасаемся с Богом. Каждую такую встречу Бог использует для действия Духа Святого, чтобы мы стали ближе к Нему, прославили Его и что-то сделали. К чему Он нас и побуждает? Может быть, сегодня Бог хочет встретиться с вами. И Он уже сделал первый шаг вам навстречу. Дух Святой открывает вам вашу греховность. И Он открывает вам нужду в Искупителе, в Иисусе Христе. Он побуждает вас к молитве покаяния. Он побуждает вас к доверию своей жизни Иисусу Христу. Не сдерживайте себя. Сделайте то, к чему призывает вас Господь. Не надо сдерживать, когда Бог хочет встретиться с вами. Очень важно не упустить этот момент, потому что, как сказал Иисус Христос в притче о семени, и сатана, и проблемы, и суета, и ежедневные заботы, все это будет направлено для того, чтобы Слово Божие, оно не осталось в нашем разуме и не произвело хороший плод. А ведь встреча со Словом равносильно встрече с тем, кто сказал это Слово. Каждый раз, когда мы слышим Божье Слово, мы встречаемся с Богом. Именно сейчас происходит эта встреча. Вот в самый данный момент сейчас происходит встреча с Богом. Бог говорит нам. Бог говорит через свое слово. В тот день встречи с Марией, когда Елизавета только проснулась, может быть, тоже дождик так шел, хотя вряд ли дождик там, но она еще не знала, что произойдет. Она просто проснулась и думала, вот сейчас мне нужно там помыть, приготовить, постирать. Она просто занималась своими обычными делами. Она не знала, ну, ничего необычного, ну, на горизонте, в принципе, кроме вот того, что у нее в животе, конечно, необычное было, а все остальное, ну, обычный день. Но именно в тот день произошла встреча с Богом. И эта встреча очень нужна была Марии и Елизавете. Им двоим нужна была эта встреча. Она была просто жизненно необходима. Они стали благословением друг для друга. Кстати, точно так же, как и мы можем быть благословением друг для друга. Мы и есть благословение друг для друга. Так должно быть. Так не может быть, а так должно быть. Елизавета, она подтвердила, что Мария самая благословенная среди всех женщин. Потому что в ее чреве Господь. Она это произнесла вслух. И она, Елизавета, радуется этой незаслуженной благодати, первой соприкоснулся со Христом. Она утвердила веру Марии, что, ну, это не просто так все происходит. И, кстати, как мы читаем, Мария, она осталась в доме Елизаветы. Она осталась еще на 3 месяца. На 3 месяца до того, как у Елизаветы родился ребенок, как родился Иоанн. И она осталась помогать пожилой беременной женщине. Это ей было очень нужно. Ей была необходима эта помощь. И Мария осталась с ней. И это тоже было благословение. Однако интересна и реакция Марии на это необычное приветствие. Очень интересна реакция Марии. Мария, после того, как услышала приветствие Елизаветы, она стала поклоняться Богу в стихах. Необычно. В реальной жизни мы, когда нам говорят «привет», в ответ мы не начинаем песню петь или стихи читать. Такого не происходит. Но Мария стала поклоняться Богу в стихах. Произошло поклонение. Встреча с Богом приводит к поклонению. Поклонение – это ответ на то, что Бог делает и то, кем Он является. Поклонение – это отклик на Божьи дела и на Его сущность. Поклонение – это ответная реакция на встречу с Богом. Вот это мы должны четко для себя понять, что такое поклонение. На богослужении это происходит, когда Бог нам говорит через свое слово. И как отклик на соприкосновение с Ним, мы поклоняемся Ему в совместном пении. Прославляем Его. Мы молимся. Мы принимаем какие-то решения в своем разуме, соответственно тому, что услышали. Поэтому не только пение является поклонением. Все, что происходит на богослужении, это поклонение. Все, что происходит здесь, на этом месте, в течение этих 1,5-2 часа, это поклонение, это наши молитвы, пожертвования, свидетельства, детская проповедь, пение. Все это поклонение. Это ответная реакция на встречу с Богом в данный момент или на встречу раньше. Хотя, конечно же, чаще всего именно в пении выражается наше поклонение, и поэтому, когда мы говорим, что мы будем поклоняться Богу, мы подразумеваем, что мы сейчас будем петь. Ну, чаще всего именно так оно и происходит. Я так вспомнил одну песню, которая лучше всего отражает эту суть. Песня «Великий Бог». Помните слова этой песни? Наверняка многие наизусть знают. «Великий Бог, когда на ней смотрю я, на все, что ты создал рукой Творца, вот на всякие дела, на ту...» Мы читаем, поем, вернее, о том, что Бог делает, то, кем Он является. А потом в припеве мы поем: «Тогда поет мой дух, Господь, тебе». Это и есть ответная реакция, это и есть поклонение, когда мы видим то, что Бог делает, то, кем Он является, и тогда мой дух поет Господу. Вот это и есть поклонение. Поклонение Марии, оно выразилось в удивительной песне, которую... Я не знаю, когда она написала ее. Может быть, когда ехала туда. Ну, мне кажется, более вероятно, вот именно в тот самый момент под действием Духа Святого спонтанно у нее родилась эта песня. В любом случае, она ее запомнила, и она ее передала Луке, а Лука записал для нас, и мы знаем об этом. Свидетелей-то других не было. Эта песня, она получила название «Магнификат» по-латински. «Величен». По-латински «величен». По словам, первым словам, которые Мария произнесла. «Величен». И она лучше всего отражает суть поклонения Богу. Это прославление. Сегодня эту песню поют на богослужении и в католической, и в православной, и в англиканской, и в лютеранской церкви. Эту песню поют. Она стала частью литургии. Сотни композиторов написали свои произведения на этот текст, включая Баха и Моцарта. И этому есть объяснение. Эта песня уникальна по своей сути. Мария, просто вот подумайте. Мария – это, помните, это молодая девушка. Лет, она подросток. В принципе, она еще подросток. Она из бедной деревни. Она без богословского образования. Но песню, которую она поет, или стихи, которые она сочинила, их не назовешь простыми. Вообще непростые слова. Их даже читать-то трудно. Ну пусть это синодальный перевод, это не оригинальный текст. Но это сложное произведение. И оно написано явно не на коленке. Я так попробовал на коленке написать. «Мир ты дал, тебя я принял, многое тебе я узнал, аллилуйя, аминь». В принципе, многие песни иногда сходятся к такому. Ты мне... Это такие коротенькие, простенькие. Но когда это произведение читаешь, это произведение искусства. Эта песня состоит из трех частей. Может быть, вы это сразу и не заметите, но здесь... Даже навскидку видно, что это цитирование ветхозаветных текстов. Просто вся песня – это цитаты из разных ветхозаветных текстов. Но они не просто так в разброс, они все преследуют одну цель, они искусно составлены в одно произведение, и все они показывают одну общую тему. Это тема переворота. Бог в корне может изменить положение человека. Вот о чем говорит ее песня. Бог в корне может изменить положение человека. И именно, кстати, это и происходит впервые при встрече с Богом в молитве покаяния. Когда мы получаем спасение, наша жизнь, она коренным образом меняется. Это происходит в христианской жизни, когда мы встречаемся с Ним, и Он нас останавливает, чтобы подкорректировать где-то наше освящение. Вот почему каждая встреча с Богом, она не происходит бесследно для нас. Хотя нам иногда и кажется, что день сурка – это лучшая иллюстрация моей жизни. Когда болеешь ковидом, это реально день сурка. Каждый день одно и то же, и ты не понимаешь, когда это закончится. Но если ты возрожденный христианин, Божья милость и Божья благодать каждый день действует в твоей жизни. И каждый день ты имеешь возможности для встречи с Богом, которые освящают тебя, делают тебя все более и более похожим на Христа. Бог меняет нас. Это не вопрос. Это утверждение. Бог меняет нас. Но не всегда так быстро, как нам бы хотелось. Вот это факт. Не всегда так быстро. А хотелось бы побыстрее. Как видим, Мария это понимает. У нее есть понимание Божьего характера. В каждой из трех частей песни Мария говорит о Божьей милости. Вот если вы посмотрите на этот текст, это слово часто цитируется. Мария говорит о Божьей милости. Во-первых, она говорит о Божьей милости к себе. С 46 по 49 стих. Мария превозносится... Ну, это смиренная девушка, она превозносится над всеми женщинами, которые жили, которые в ее время сейчас, в ее поколении, и она прекрасно понимает при этом свою роль. Она пример веры, она пример смирения. Но вот посмотрите на 48 стих. То, что там написано, что ее будут ублажать все роды, нельзя понимать как то, что Мария настолько особенная, что ей нужно поклоняться. То, что ей нужно молиться. Это не следует из текста. Из этого текста не следует то, что она наша заступница перед Богом. И ей нужно молиться по любой, по всем нуждам. С текста не следует то, что она настолько близка к своему сыну, что уж точно он ей не откажет. Поэтому мы настолько грешные, что ну, Бог-то нас не послушает, а вот Марию-то он послушает, как свою мать. Это не следует из этого текста. И тем более из текста не следует то, что Мария, она такая же соискупительница, как и ее сын. И поэтому у нее нужно просить прощения грехов. А люди, увы, именно это и делают. Многие просят у Марии, чтобы Бог простил их. Или Мария их простила. Есть даже целая богословская наука. Мариология называется. И как раз это парадоксально выглядит в свете того, что просто представьте, Дух Святой – это третье лицо Святой Троицы, единосущный Отцу. Он не требует к себе поклонения. Мы нигде не видим, чтобы нам нужно молиться Духу Святому или поклоняться Духу Святому. Все служение Духа Святого направлено на Христа, ко Христу и ради Христа. А Марии как будто бы нужно поклоняться. Уж точно она этого не желала. И уж точно, когда она произносила эти слова, она не об этом думала, она не думала о том, что ей будут молиться. Используем это слово, лучше перевести это слово «ублажать», как будут считать счастливой. Меня будут считать счастливой в разных поколениях, и было бы, есть за что. Да, и можно перевести, как ее будут и превозносить, так тоже можно перевести это слово. Но будут превозносить как пример глубочайшего смирения и доверия Богу. Как пример в знании Писания. Для своего молодого возраста она знает Ветхий Завет. Она цитирует Ветхий Завет, псалмы. Она цитирует пророков. Как пример того, что ее разум и ее сердце, они пропитаны Божьим Словом. Просто как пример в поклонении Богу. Ее будут превозносить. Конечно же, в этой песне Мария говорит не только о себе и о милости к себе, но она еще и говорит о Божьей милости к смиренным, 50-53 стих, и она говорит о Божьей милости к Израилю, это с 54 стиха. Как видим, Мария прекрасно понимает это. Божью милость она понимает. Она прекрасно понимает характер Бога. И поэтому, как реакцию на то, что Бог делает в ее жизни и в жизни ее народа, мы видим ее поклонение в песне. После проповеди мы будем петь. И это будет нашим поклонением, и это будет нашей ответной реакцией на понимание того, что Бог, Он достоин прославления за все, что Он делает в моей жизни. За каждую встречу с Ним, даже незаметную для моего освящения. За каждый урок, о котором мы даже и не просили. Но после наученные через Него, мы стали ближе к Богу. За возможность иметь с Ним отношения, благодаря искупительной и заместительной жертве Иисуса Христа, за возможность входить в Божье присутствие и славить Его просто так, в любое время, без всяких жертв и без всяких посредников. Это и есть поклонение, которому призывает нас пример Марии. Но и это еще не все. После 3 месяцев в доме Елизаветы и рождение ее долгожданного сына, Мария наконец-то отправилась домой. Спустя 3 месяца. К своим родным, к Иосифу, с которым она помолвлена, как вы помните. И, кстати, Иосиф без понятия, как она 3 месяца жила. Он не знает, что с ней происходило эти 3 месяца. Связи там мобильной как, ну, нету. Поэтому она едет в неизвестность. Но есть одна проблемка. Небольшая проблемка. Вы понимаете, 3 месяца прошло. Она, мы не знаем, она была каких размеров, Мария. Но, возможно, уже было видно. Пусть даже под ее такими большими палестинскими и свободными одеждами, могло быть уже видно. В любом случае, это вопрос времени, когда Иосиф узнает о том, что она беременна, и это скрыть будет невозможно. И что будет дальше? Для тех, кто любит себе накручивать, это вообще болезненный вопрос. Это все, это пока 4 дня она ехала бы, она от себя столько бы понакрутила. Что ей делать? Есть 2 варианта развития, собственно говоря. Я 3-й с абортом откидываю, ну, зная характер, зная Марию. У нее есть 2 варианта развития. Иосиф разрывает помолвку. Объявляет ее публично блудницей. И более вероятно, ее побьют камнями. Могут и не побить, конечно, но могут и побить. Такой 50 на 50. Второй вариант. Иосиф в присутствии двух свидетелей дает ей разводное письмо. А он уже, в принципе, мог после помолвки дать ей разводное письмо. И, кстати, мы читаем, что Иосиф именно так и хотел сделать. Но все равно бы в ее деревне, где невозможно скрыть ни одну новость, узнали бы о том, что она залетела. Ну, узнали бы об этом. И в глазах общины она осталась бы обесчещенной. Как ей там жить тогда? Оба варианта с плохим концом. Хотя в первом случае могут убить, во втором нет, но оба варианта с плохим концом. И хотя мы знаем, что у Бога был третий вариант, в Евангелии от Матфея, в первой главе, мы читаем, что в то время, пока Мария была в гостях у Елизаветы, Бог работал с Иосифом. Бог Иосифа подготавливал к этой встрече. И как видим, потом никто не называл Иисуса сыном блудницы. Все называли Иисуса сыном Иосифа. И это большой аргумент, что все получилось красиво, все получилось прекрасно. Но Мария-то этого не знала. Она не знала, куда она ехала. Она не знала, Иосиф ей не звонил, ангел больше ей не являлся. Она не знала, что у Бога есть третий вариант. И Евангелие от Матфея она, конечно же, не читала. Она просто ехала в неизвестность. Но она возвращается с полным доверием Богу, что все будет хорошо. Бог знает то, что Он делает. Вот характер Марии. Она доверяет Богу. Она знает, что все, что Бог делает, это будет хорошо. С такой покорностью она приняла эту новость, поверив в принципе в невозможное. В доме Елизаветы она еще больше укрепилась в вере, в то, что Бог способен творить чудеса, особенно когда держала на руках новорожденного Иоанна. Да и вряд ли она забыла приветствие Елизаветы, через которое Дух Святой укрепил ее в вере в то, что Бог ее избрал. Особенно после таких слов, что блаженна она, потому что поверила. Блаженна она, потому что поверила. Когда мы реально соприкасаемся с Богом, наша вера становится сильнее. Бог дает нам веру, но также Бог дает, Бог укрепляет наше доверие к Нему, давая видимое подтверждение своего присутствия. Именно поэтому Он встречается с нами. Не всегда это чудеса, не всегда это ангелы. Большая часть встреч с Богом происходит в нашем разуме, через Божье Слово, происходит в молитве или через какие-то жизненные обстоятельства и испытания, в которых мы реально видим Божью руку. Но каждая такая встреча делает нас сильнее. Наверняка вы помните хоть одну такую встречу в своей жизни. Я помню одну наиболее яркую встречу в своей жизни. Я ее запомнил навсегда, и, наверное, это самая яркая встреча с Богом. Я уже об этом говорил как-то, когда мы на Рубина собирались, еще в детской проповеди рассказывал. Еще раз расскажу. Работая в шахте, я решил, как и многие другие, делали, чтобы не идти вверх по наклонному стволу пешком 1 километр, проехать на ленте угольной. Таких катальщиков было много. Я со страхом на это все смотрел. Зачем километр идти, когда можно проехать? И однажды все-таки, как бы мне не было страшно, рискнул. Едет себе и едет вроде бы медленно, пока ты на ней не оказываешься. Тогда понимаешь, что это немедленно она едет. И вот однажды я запрыгнул, рискнул и поехал. Но чем ближе к верху, тем страшнее для меня становилось, потому что я понимал, я не знаю, где спрыгивать, и я не знаю, когда, и как я не знаю спрыгивать. Мне, конечно, рассказали, там будет железяка, за эту железяку схватишься, просто спрыгнешь. Где эта железяка? Там их много железяк. И чем ближе к верху, тем я больше понимал, что я попал. Вот этот страх, адреналин, знаете, когда у человека вот это состояние такое, которое тебя парализует, и ты просто... Ты не знаешь. Дальше все происходило как в замедленной съемке. Какой-то кусок резины. Ты сквозь него проезжаешь и падаешь в бункер, который пересыпает на другую ленту угольную. Он, слава Богу, был наполнен углем, до половины. Но это все происходило, как это я сейчас так рассказываю. Там это было как один миг, как замедленная съемка какая-то. Ты на адреналине пытаешься выбраться, подбираешь, прыгаешь по этому углю, краю подобрался, руками зацепился за край, и выход на две, и я наверху. Поэтому спортом занимайтесь, ребята. Очень, не знаете, когда может пригодиться. Турник – это хорошая штука. А дальше просто как Петр вышел под звездное ночное небо. Это было ночью. И я до сих пор помню и это место. Я вот закрываю глаза, я помню, но не то, что деревья. Прекрасно помню то место. Прошло больше 20 лет. Но я помню, что я тогда испытывал. Я никогда до этого, и никогда, наверное, после так не благодарил Бога за то, что я живой. Это была встреча с Богом, где Он спас меня. И как сейчас я понимаю, конечно же, Он сказал мне, ты мне еще нужен живым. Еще жениться надо, еще троих детей надо, еще пастора надо стать. Но то поклонение, которое я испытывал в тот момент, было наиболее ярким моментом соприкосновения с Богом, и оно точно укрепило мою веру. Может быть, поэтому я с тех пор люблю ночное звездное небо, и каждый раз, когда смотрю на звезды, ну, я могу только славить Бога. Это не думать, какая звезда, как называется, а просто славить Бога. Никто из нас не знает, в какой момент нашей жизни Бог наиболее близко с нами встретится. Никто из нас не знает, где и как произойдет эта встреча. И как часто будет эта встреча. Никто из нас не знает, когда он умрет. И тогда мы лицом к лицу встретимся с Богом. Все. И притом неважно, верите вы в Бога или не верите. Встреча с Богом произойдет в вашей жизни. Но то, что мы знаем точно, каждая такая встреча, она не проходит бесследно. Вы точно ее запомните. Возможно, вы не сможете своими словами выразить свои чувства и эмоции. Но факт в том, что каждая встреча с Богом, она укрепит вашу веру. Она произведет в вашем сердце желание прославлять Бога, поклоняться Ему. Даст вам лучше понять Бога благодаря действию Духа Святого. И произведет желание встать и что-то делать, действовать ради Его славы. Каждая встреча с Богом на земле готовит нас к встрече с Богом на небе. Поэтому помните, я хочу, чтобы мы запомнили все вместе. Каждый день – это возможность встретиться с Богом. Каждый день – это возможность поклониться Богу. Каждый день – это возможность узнать как можно лучше того, с кем мы собираемся проводить всю вечность. И пусть Бог поможет нам не растерять эти возможности.